Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем наш цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Я напомню радиослушателям, что это разговор о наших повседневных практиках, о нашем жизненном опыте, то, что часто мы называем бытом, организацией повседневной жизни. Но мы пытаемся показать, что это важнейшая часть культуры, и она сильно и серьезно взаимодействует с другими сферами культурной жизни. И сегодня мы поговорим на тему, которая, казалось бы, в общем, не совсем относится к культуре повседневности, скорее к некоторым философским и историческим понятиям. Но я думаю, что сегодня вы поймете, что какова сила и влияние идей на нашу жизнь, в том числе, как эти идеи формируют наши, в том числе и повседневные практики. И поговорим мы о мифе особого пути, который, по-моему, очень популярен в последнее время. Мы все время говорим, что у нас особый путь, о самобытности России, о том, что ее история, ее развитие, в общем, совсем не соприкасаются с европейской или наши ценности. А другие, значит, западные ценности нам чужды. В общем, вся вот эта идея особого пути, мне кажется, стоит того, чтобы о ней поговорить и посмотреть, как эта идея проецируется на нашу повседневную жизнь. И вот на эту важную, яркую тему мы поговорим с нашими гостями. Хочу вам представить. Это Андрей Зорин, доктор филологических наук, профессор Оксфордского университета и Московской высшей школы социальных и экономических наук, в просторечии именуемый Шанинкой. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И второй наш собеседник Тимур Атнашев, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Здравствуйте, Тимур.
Здравствуйте.
И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но, в общем, уже традиционно стало, что мы обсуждаем важные культурные и социальные темы, отталкиваясь от какой-то книжки, недавно вышедшей. И, собственно, вот идея разговора об особом пути, она появилась в связи с недавним выходом книги, очень важной такой коллективной монографии под названием «Особый путь. От идеологии к методу». В общем, несмотря на такое научно-научнообразное название, на самом деле это замечательный сборник статей ведущих ученых, как отечественных, так и зарубежных, которые, в общем, и рассуждают, и объясняют о том, откуда взялась эта идея особого пути, что это такое, почему она столь до сих пор влиятельна, и насколько она на самом деле древняя. Потому что вот часто говорят о том, что там с возникновением России, Руси, вот был особый какой-то невероятный путь. У нас есть представление, что это древняя-древняя теория. А вот хотелось бы на самом деле спросить наших собеседников. И, кстати, они, значит, и Андрей Зорин, и Тимур Атнашев, это двое из трех составителей. Еще Михаил Вележев принимал участие в составлении этой книги. Вот хотела сразу обратиться к Андрею Леонидовичу и к Тимуру. А насколько эта теория особого пути, ну, вообще древняя, не древняя, или недавнего происхождения, она вообще откуда взялась? Ну, такой простой вопрос, вполне логический.
Вопрос закономерный совершенно, но ответ на него зависит от того, что мы называем древним. То есть теории этой не тысячу лет, и не 500, и не многие столетия, но, с другой стороны, назвать ее совершенно новой нельзя, ей уже 2 столетия с небольшим. Это уже такое солидное время для существования той или иной интеллектуальной модели.
Ну, на фоне идеи тысячелетнего российского государства, как нам его представляют, это, в общем, совсем недавняя теория, скажем так.
Она недавняя, сравнительно, да, но с богатым прошлым. Вот, и за эти 200 лет накопившимся. И придумали ее в Германии в конце 18 столетия, как и у многих, она зажила своей жизнью, как всегда бывает с сильными идеями, она начинает жить своей жизнью, но у нее есть автор. Мы знаем его фамилию, если бы это было телевидение, можно было показать его портрет, это немецкий философ Иоганн Готфрид Гердер, который впервые, философ конца XVIII века, иногда, поскольку он родился в Риге, в некоторых энциклопедиях он называют латышским философом, Вот, это уж как понравится.
Ну, можно прямо и сказать, и российский.
Российский, да, потому что, несомненно, на территории Российской империи, так что можно сказать, русский философ.
Ну, вот видите, да, вы говорите, заимственная теория, да, все наше.
Да, так что это уж, да, как понравится, значит, но идея его состояла в том, что народ подобен отдельной личности. Каждый народ обладает, является цельной личностью, обладает собственным характером, собственной особой душой, которая выражается в его языке, в его обычаях, в его традициях и тому подобных вещах. И происхождение этой идеи, она отвечала на два понятных запроса. Один, я бы сказал, общеевропейский, а другой – частный немецкий. Первый состоял в том, что умирала, постепенно отходила в прошлое культура вокруг религии, полностью устроенная, религия центричная. Надо было находить другие основания, на которых люди создавали объединения, общности и так далее. Так возникает идея народа, как общего основания, объединенного обычаями, традициями, культурой, языком и так далее.
Где религия уже имеет, конечно, большое значение, но не самое, не центральное.
Оно сохраняет значение, оно уходит из центра. А кроме того, второй момент был специфически немецкий. Потому что в Германии было 21 государство, единой страны не было, было 21 немецких государства, в которых было две государственных веры. Половина этих государств была протестантским, половина католическим. И Гердер придумал модель, в которой можно было говорить о едином германском народе, вопреки разным государственным границам и вопреки двум разным верам, которые в разных этих государствах исповедовали.
То есть есть что-то возвышенно объединяющее, да, если я правильно понимаю, что Гердер писал о том, что особый, я не знаю, культура, язык, то, что, в общем, объединяет, несмотря на существование границ.
Обычаи, традиции, культура и язык, да, это был вот набор.
Да, ну, Тимур, вы хотели добавить.
Да, и здесь, вот, наверное, важно у Гердера именно такая органицистская метафора, да, что это некоторое единое целое, органическое, да, которое вот рождается, живет и что-то с ним происходит и умирает. Ну, то есть, и в этом смысле есть некоторая там судьба и путь, который свойственен народу как к организму, как целому.
Да, то есть, ну да, но на самом деле эта идея, что все имеет начало, развитие, только смерть, переносится на идею государства.
Да,
но
тем самым
народа. Именно народа.
Да, и он тем самым как бы создается, то есть он субстанцируется, то есть это не просто группа людей, это некоторое такое реальное целое, душа, обладающая
как
душой.
Как человек, именно вот народ – это есть личность. Значит, как человек, который когда-нибудь рождается, обладает своими индивидуальными особенностями, проходит молодость, зрелость, старость, ну и когда-то уходит из жизни, так подобный эволюционный путь проделывают по Гердеру и народу.
Да, но здесь тогда встает вопрос, идея о том, что, строго говоря, народ, потом нация, да, которая, в общем, во многом метафора такая же, что значит не вечно, если следовать Гердеру, что вот они начинаются, там, достигают расцвета, потом увядают, гибнут и поднимаются как бы другие народы. И если я не ошибаюсь, вот Николай Данилевский в второй половине 19 века, я думаю, что если эту идею, так сказать, особого пути читали, то скорее вот в «Изводе отечественном». Он же прямо говорил там о культурно-исторических типах, но это какие-то великие цивилизации фактически. И вот Россия еще должна состояться, так сказать, славянство, все прочее, и потом всему миру показать что-то. Ну, как говорил Никита Сергеевич Хрущев, Кузькину мать, по-простому. Ну, в общем, та же самая идея.
Да даже и у Данилевского особенно нет Кузькиной матери.
Нет, это я немножко утрирую идею. Ну, то есть, что все еще впереди.
Что молодая,
так сказать, страна.
Надо сказать, что здесь, в этом аспекте, Данилевский прямо ориентировался на Гердера. Он через 100 лет писал. Гердера очень интересовало славянство. Он писал о славянах, и он говорил, что славяне, вот да, молодая, новая, молодой народ. Он, значит, это немножко противоречит тому, что сейчас мы говорим про тысячелетнюю историю.
Ну да, как-то.
Да, как раз. Но он именно говорил, вот молодой народ, у которого большое будущее. Один из более поздних немецких философов Шеллинг говорил, что Россия – это страна, у которой ангары полны будущего. Из вот этой органицистской метафоры, но все это исходило из идеи, что это очень молодая страна, что это народ новый, он только переживает свое еще детство и входит в юность.
Ну, собственно говоря, если я правильно понимаю, что как раз Гердер и вслед за ним уже и дальше немецкие философы тоже говорили о Германии. Особенно после того, как Германия во второй половине XIX века объединилась. То есть вот этот разговор о молодой стране, он же в Германии и становится тоже ведущим.
Да.
Да, Тимур, вы хотели сказать.
Да, нет, ну я, сказать, здесь, ну вот этот интересный, ну и Данилевский, и дальше есть варианты, ну уже как бы не только немецкие, наверное, и Тойнби, и, сказать, представления и Леонтьева, да, то есть именно о таких цивилизациях, это, ну и еще одно слово, наверное, здесь там в ряду метафор или образов важных, и здесь... разнообразие и подчеркивается именно особость каждой из стран и ставится важная граница. Ну и вот здесь может быть такой, наверное, и второй смысл, который у Гердера здесь тоже, наверное, исходно читался, да, что это, ну, особость здесь имеется в виду, что нету, что та норма, которая по умолчанию оказывается одной из базовых в молодом государстве, которое начинает, или в молодом сообществе, да, которое начинает само себя осмыслять и позиционировать, конструировать какой-то свой образ и свое отношение к другим странам, он моделируется или, так сказать, зеркалится, да, от той нормы, которая предъявляется. И здесь, ну, немножко, может быть, утрируя, да, но можно даже вот проследить некоторую такую цепь передач, да, когда французы сравнивают себя с англичанами, немцы сравнивают себя с французами, русские сравнивают себя с французами, немцами,
и
англичанами.
С Европой,
да,
условно
говоря. И с Европой, да. И в этом смысле вот эта вот последовательность, как бы такой конструируемой нормы или представляемой нормы, и затем вот рефлексия, обращение к собственному опыту и, соответственно, к какому-то своему положению символическому. Да, здесь есть некоторый набор, который открывается, и набор опций, да, таких, и они, по сути, уже даже, ну, то есть, и мы говорим здесь, безусловно, о смешении или о некотором синтетическом таком, синтетических конструкциях, которые являются, преподносятся исходно как историосовские, да, и одновременно, конечно, являются политическими конструкциями.
Слушайте, ну, если перевести это на язык родных осин, как бы, я сейчас упрощу, если я правильно поняла вашу мысль, что в каком-то смысле эта теория позволяет говорить о какой-то идее равноправия в том смысле, что вот у каждой страны свой путь. И разговоры о том, что одна отсталая, другая там цивилизованная, это вот не совсем правильно, потому что все очень своеобычные. И если я правильно понимаю, это как раз полемика с идеей просвещения, которая внесла вот эту идею, что есть цивилизованные страны, а есть варварские страны. А вот здесь, значит, молодая Германия, там, я не знаю, Россия молодая и другие страны, уже опираясь на Гердера и немецких романтиков, могли сказать, что ничего подобного. Вот у нас свой путь, извините, никакие мы не варвары, у нас такие вот ценности.
Совершенно верно. И более, можно сказать, даже еще более жестко и определенно, эта идея формулируется в качестве главного центра идейной борьбы против французской культурной гегемонии. Для предыдущего века принято, что все хорошее в Париже, а все остальные должны только ориентироваться на Париж и по мере возможности воспроизводить парижские нормы и правила. И вот появляются молодые немецкие философы, которые говорят, да нам Париж не указ. Именно, мы сами знаем. И чуть-чуть еще идущим слагом с отрывом в одно поколение за ними русским мыслителям, авторам и так далее, эта идея приходится необыкновенно ко двору. Потому что вчера мы тоже ориентировались на Францию, а тут, смотрите, немцы, они уже сказали, что мы французов можем не слушаться, и не потому, что мы лучше, хотя это тоже, а потому что мы сами по себе, мы другие. Поэтому мы можем, мы тоже другие, как и немцы, мы совершенно другие, нам действительно единые вот это правило, единые нормы стандартные нам не могут быть указом. И когда в 1714 году русская армия занимает Париж, после наполеоновских войн, это становится уже, ну, эта идея становится абсолютно базовой, основополагающей. Если бы они там были бы самыми главными и задавали все нормы, разве мы их победили бы? Никогда. Мы их победили, потому что мы, значит...
Духом вот, сильны.
Да, сильны духом, и совсем другие, и молодые.
Да, Тимур, вы хотели что-то добавить?
Да, ну, то есть, ну и когда Пруссия уже чуть, так сказать, позже, да, побеждает Францию, то тоже, так сказать...
Да, в 1871 году при Бисмарке, да, но для идеи русской, конечно, идея, что мы спасли Германию, так и говорилось, мы спасли Германию от Наполеона, что мы тем самым показали свое превосходство и по отношению к, в этом треугольнике историческом Франция, Германия, Россия, мы самые сильные, потому что мы победили Францию и спасли Германию.
Но вот видите, все-таки идея превосходства, она все равно остается, только она формулируется уже по-другому. Но как раз в книге, не помню, в одной из статей, там же очень важная мысль прослеживается, что именно, да, под наполеоновские войны, которые, в общем, разрушили такой, ну, скажем, устоявшийся уклад Европы и разрушил Великую Священную, значит, Римскую империю. И здесь вырабатывается идея, что... как это хорошо там формулировалось, что вот этот духом крепки, потому что есть какие-то ценности, там, культура и язык, которые путем оружия невозможно разрушить. То есть даже если ты и вошел в страну, а вот есть что-то такое, что не поддается завоеванию. И вот, вот это, мне кажется, очень важный момент, где культура и язык, особенно культура как идея, вот становится такой центральной.
Ну, вы правильно сказали про ценность. Культура и язык тоже, но целый ряд пропагандируется и ценностных, и идейных вещей, как часть не только культуры и язык, но и история, которая учит нас патриархальность русского народа, любовь к царю. Французы устроили революцию, ну и что бы это могло получиться? Их возглавлял узурпатор. А наш возглавлял наш настоящий царь, помазанник Божий, государь-император Александр Павлович. Вот, мы верны царю, у нас крестьяне любят помещиков, помещики любят крестьян, мы все одной семьей, и вот этой вот одной семьей мы сплотились и победили захватчиков благодаря природной нашим исконным русским ценностям. Так что именно...
Трудно возразить на это, зная историю. Хочется возразить, но я сильно задумалась, как это сделать.
Вы знаете, это сделал чрезвычайно успешно выдающийся современный историк Доминик Ливен, который не просто английский историк, но и правнук министра просвещения при Николае I, графа Ливена, родной правнук.
Все кругом наше. Вот да, куда наши, не денешься.
Наши, да.
Ну, когда она говорит, что мы одухотворили всю Европу и мир, и вот так и есть.
Именно, именно.
В нашей, в Латвии, простите, родился Гердер, да, Левин потомок. Ну, в общем...
Нашего министра, он в той же Латвии родился, и да, ему пытаются по реституции вернуть имение сейчас в Латвии. Он не берет. Вот. Но, значит, но он как-то, я слушал его доклад про наполеоновские войны, и он как раз там говорил, что русские, говорил он уже как в качестве английского историка, умеют гордиться решительно всем, кроме того, чем у них есть все основания гордиться. И что наполеоновские войны были выиграны не благодаря загадочной зиме и народной душе, и тому война вообще к 25 октября, как известно, кончилась, хотя осень была холодная. Французы уже были изгнаны, так что зимой были проблемы в это время. Вот. А потому что артиллерия русская была легче с французской, легче перевозилась на конях по дорогам, потому что логистика работала очень хорошо, потому что разведка работала прекрасно, и планы наполеоновского генштаба через 3 недели лежали на столе у русского штаба. И он сказал, что главное, конечно, этот знаменитый поход, когда, значит, 300 тысяч коней шли от Москвы до Парижа, он сказал, солдат это можно не кормить.
А лошадей а нужно,
лошадь,
да.
Можешь кормить. И вся, весь логистический аппарат, который работал на кормление 300 тысяч лошадей, работал идеально, и удалось превзойти поэтому такую сверхсильного противника, как армия Наполеона, за счет исключительных боевых качеств военной элиты, офицерства, логической организации и так далее. Что мистика народной души к этому имеет...
Косвенное отношение.
Да, косвенное отношение.
Да, но я хочу заметить, да, что это хорошая очень книжка Доминика Левина «Россия в войне против Франции Наполеона, да, она переведена на русский, да. И там он как раз очень хорошо говорит, что если что Петр и сделал хорошего, так он создал военную элиту. Собственно, для чего он все реформы и проводил. Там завозил, конечно, сушеных крокодилов и кунсткамер, это так себе, а вот как бы идея была сделать такую мощную армию, в чем он преуспел. И, собственно, он действительно показывает, что боеспособность... И, кстати, Левин же и говорит о том, что русскими вот эта идея отступления и заманивания вглубь, это первое такое, значит, как бы ноу-хау российской армии. Как раз тоже с учетом огромных пространств оторвать французов от тылов, то есть вот, да, от именно, от логистики, чтобы они стали испытывать проблемы с, так сказать, провиантом, подвозом всего на свете, что это тоже на самом деле оказался такой новый
это
ход.
Это очень интересная история. Mm-hmm. Этот план разрабатывался 7 лет. Он назывался «Скифский план Барклая де Толли». Генерал Балк... 7 лет шла работа над этим планом по 5. С 7 по 12 год. Не 7, 5. Вот. Что делать на случай вторжения? И очень интересно, что в 1941 году названием «Отечественная война» и «Великая Отечественная война» установился параллелизм между двумя войнами. И страшные разгромы с осени 41-го года, поскольку армия советская, Красная армия была совершенно не подготовлена, наоборот, выдвинута граница, предполагалась наступательная операция, и вот эти разгромы, они как бы приобретали историческую параллель, оправдывались историей 12-го года, когда это было тщательно продуманное и подготовленное отступление, задуманное за 5 лет до начала военной кампании.
Ну, честно говоря, зная итоги Второй мировой войны и Второй Отечественной войны, что в некотором смысле, понятно, что армия отступала там не по плану, но, тем не менее, эта тактика стихийно тоже сработала. Немцы тоже оторвались от обозов, там погода сыграла свое дело, и, в общем, да...
Да, но ведь известно, что приказ об отступлении поступил 3 июля, а первые 12 дней войны, невзирая ни на какие страшные поражения, командовали наступать со всеми, значит,
вытекающими. Да, это все-таки война 1812 года и Вторая Отечественная, ну, немножко разные войны.
Они совсем
разные.
Но
я имею в виду, что в итоге... В итоге тот же план, то есть, который не даже, в общем, не рассматривался, но сложилось, получилось то же самое в каком-то смысле. Неготовность немецкой армии к длительной войне, растянутые огромные крылья, бездорожье, спаситель наш, значит, когда танки там и пехота застряли в грязи и ударил мороз, а дизельное топливо не было приспособлено и так далее. В общем, масса вещей, которые в данном случае сработали так же. Да, мы немножко отвлеклись, но хотя, да, это тоже, да, хотя это все о том же, собственно.
Это наша повседневность.
Это наша повседневность, это точно.
Да, но здесь еще в этой связи, может быть, про, так сказать, другой, наверное, логистический подвиг можно упомянуть. Эвакуация, когда шла эвакуация во время Второй мировой войны.
Конечно.
Эвакуация именно индустрии, да, то есть и там, по-моему, Александр Прохоров, он, может быть, не как, так сказать, тщательный историк, но, во всяком случае, как такой аналитик, да, рассказывает, что это такое вот выдающаяся организация, которая была, собственно, в этом случае абсолютно без плана, да, и когда за 2-3 недели полностью перевозились
заводы,
которые,
да,
которые, и что позволило, собственно, восстановить
военную индустрию.
Да, индустрию.
Да, ну это да. В этом смысле я думаю, что это было осознанное действие, потому что стихийно завод не перевезешь.
Нет. Да, оно было не спланировано, да.
Планирование его до 41 года было бы государственной изменой и паникерством. Но поразительно быстро, как это, когда было принято решение, оно было поразительно быстро, вся стратегия была сформирована и начала реализовываться в течение 2-3 недель, что, конечно, тоже мировой рекорд и чудо природы.
Да, и в данном случае эвакуация людей в огромных количествах, чтобы там и специалисты, и вообще сохранить людей, хотя условия, в которых людей эвакуировали, были ужасны, это мы знаем из опыта наших родителей. Но, тем не менее, сама идея просто увода и техники, и людей, и все прочее, это, конечно, тоже был такой неординарный случай.
Да, но тактика выжженной земли, несомненно, была заимствована из опыта 12-го года, да, это безусловно. Уходить и сжигать все за собой.
Да, ну вот интересно, как нас...
Но мы сдвинулись неожиданно, да, в позитивную версию особого
интервью.
Да, но мы можем как раз, может быть, рассказать про эту, так сказать, матрицу или варианты.
Да, ну вот на самом деле сейчас буквально через минуту будет перерыв, поэтому я, наверное, как-то подведу к следующей теме, которую мы будем обсуждать. Ну, вообще, на самом деле, ведь интересно не то, что особый путь — это сама по себе плохая теория, она так же хороша или плоха, как все другие. Все зависит от того, каким образом эта теория потом живет, как строится политика, я не знаю, общая, как это жизнь, так сказать, разных социальных слоев. Я думаю, что проблема-то заключается в том, что почему-то именно сейчас, вот я имею в виду в нынешней ситуации, особый путь у нас всегда рассматривается как путь консервативный. Отказ от модернизации, если вот говорить в общих чертах, и идея, что вот все, что требует каких-то перемен, серьезных социальных и все прочее, это плохо. А вот у нас особый путь, почему-то он сейчас разговор о том, что совсем нам ни с кем не по пути, и ничего нам вообще не нужно. А не то, чтобы мы ищем какие-то оригинальные, интересные способы модернизации. Вот, может быть, на эту тему мы немножко побеседуем после перерыва.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем наш разговор о мифе или теории особого пути и пытаемся показать, насколько живуча эта мифология, эта теория, и как она, в общем, сильно влияет на наше мировоззрение, восприятие и, в общем, в конечном итоге наши жизненные практики. Еще раз напомню, что мы говорим с гостями Андреем Зориным, доктором филологических наук, профессором Оксфордского университета и Высшей школы социально-экономических наук, надо просто говорить Шанинки, да, то очень долго расшифровывать, да. И второй наш гость — Тимур Атнашев, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы. И я хочу напомнить, что, в общем, наш разговор возник в связи с выходом книги «Особый путь от идеологии к методу». И вот, собственно, Андрей Зорин и Тимур Атнашев — два составителя из трех, а третий составитель книжки — Михаил Вележев. Кстати, вот в одной из статей Михаил Вележев как раз и показывает, да, что вот в трех, ну там, последние 200 лет вот эта теория становится особенно, ну, не знаю, актуальной. Это вот в связи с переломами. Мы говорили о войне 1812 года. Потом это, конечно, канун 19-го, начало 20 века. И дальше идет революция. И очень важный момент – это перестройка и, собственно, полураспад Советского Союза. И, собственно, Михаил Вележев говорит, что как бы актуальность этой темы возникает тогда, вот он, грубо говоря, когда политика становится делом не придворного круга, а достаточно широкой публики и масс, эта метафора оказывается невероятно востребованной. И вот в этом смысле, может быть, мы как-то сразу перескочим в настоящее, потом, может быть, мы еще вернемся обратно. Вот как вам кажется, я начала говорить до перерыва, что как специфическим образом у нас этот особый путь сейчас трактуется, как окончательный отказ, ну, скажем, от модернизационных процессов. Все-таки нельзя сказать, чтобы в начале XIX века разговоры в российском обществе о особом пути связаны были с тем, что вообще вернемся там, я не знаю, или я ошибаюсь, там вернемся к царю Гороху, и вообще нам ничего не нужно. Все-таки идея была развития.
Развитие, ну, в начале XIX века тоже на консервативной основе. Речь шла, конечно, о пролонгации крепостного права, которое изживало себя, и поэтому ясно было, что оно уже дышит на ладан. Собственно говоря, все императоры, кроме Павла I, были против него, и поэтому, ну, и оно выдвигалось, вот это наша ценность, эти особенные отношения между помещиками и крестьянами, они и есть наш особый путь, они нам и помогают, вот эта связь, которая держит наше общество. И нынешнее возвращение к идеям особого пути, оно естественно, потому что революция 89-91 годов, она проходила под лозунгами: хотим жить, как во всех цивилизованных странах, и станем нормальной страной. Слово «нормальный» было таким базовым.
Ключевым, это
ключевым.
Точно, да.
Вот. И то, что осознается сейчас, справедливо или несправедливо, это другой вопрос, как неудача этого проекта нормализации России как одной из цивилизованных стран, и с помощью естественного отталкивания от этой идеи приводит к идее того, что нет, не надо нам быть как все, мы не хотим быть нормальными, мы хотим быть
особыми,
другими, не похожими на всех, это все не наше, нет, у нас свой особый путь. Как показывает статья Бориса Дубина в этом книге, что огромное количество людей, когда социологические опросы проходят, поддерживают идею особого пути. Говорят, хотите ли вы социализма советского образца, рыночной экономики западной или особый путь? Все хотят, большинство, не все. И у той и другой идеи есть заметные меньшинства, но большинство за особый путь всегда.
Какой-то, но непривычно советский и да, не скажем, то, да, такой понятный.
Но никто не может сказать, в чем
что
он состоит.
Что это за путь?
Да, вот тут, когда говорят, а что за путь такой особый, вот в чем он, это тут как и полная растерянность, потому что они известны в чем. Но он какой-то другой, вот он не такой, как другие. И надо сказать, что особый путь ведь такая же штука, я бы сказал, особая, потому что главное в нем не то, что если есть государство, то оно развивается как-то иначе, чем все остальные. Все государства развиваются не так, как другие. Нет ни одного, которое бы развивалось точно так же, как какое-нибудь другое. Идея особого пути, ее суть, в том, что мы объявляем всех других похожими друг на друга.
Ну, да. Ну, как опять слово «Европа»,
да,
которая в какой-то момент исчезла из нашего лексикона в 90-е годы. Просто вдруг мы открыли для себя, что в Европе много разных государств. А сейчас опять Запад Европа, Америка, да? Ну, как-то вот такие конструкции.
Западный путь, вот наш западный, не наш. Там, конечно, если чуть-чуть внимательнее посмотреть, видно, что там даже внутри Евросоюза, и то между Францией и Германией разница огромная. А вот англичане, скажем, до сих пор не могут решить, или Европа, или они не Европа.
Но они своим Брекзитом как-то решили показать, что у них тоже особый путь.
Да.
Причем такое впечатление, что почти это и говорилось открытым текстом. Тимур, мы как-то вам не даем сказать
нет,
слово.
Почему нет?
Вы увлеченно слушаете, ну да, но можете сказать.
Нет, ну может быть, здесь вот, если бы аналогию с Германией, так сказать, брать, да, в которой как раз действительно эта концепция была очень артикулирована и имела и там явное политическое значение, да, то есть если мы говорим про конец 19 века, да, начало 20 века, насколько, то есть там комбинация действительно этой особости была одновременно претензией на прогресс и на немецкую форму прогресса, да, в которой есть выдающиеся университеты, в которой есть выдающаяся философия, в которой есть выдающаяся бюрократия, да, и это как бы то, где мы немцы, значит, ну, не просто особые, ну, то есть это артикулировано с одной стороны, то есть вот есть набор вполне понятных институтов, за которые
чем
можно...
мы сильны и лучше
да,
всех.
Да, мы сильны, да? И, ну, и потом и от этого отталкиваясь, нам, например, не нужна парламентская демократия, потому что у нас есть эффективная бюрократия. И это, ну, как бы
артикулировано. И духовность, если мы
да,
перейдем.
У нас есть, да, духовность, общем, да, и, да, соответственно, и противопоставление духовности, духовность противопоставляется, естественным образом, коммерческому духу, там, да.
Опять и, же, значит, того же Запада.
Да, того же Запада.
Да. И он... Причем это именно в Германии, что интересно.
Да, и Германия воспринимала действительно Запад как Запад, находясь, соответственно, на востоке этой самой Европы. Да, и в этом смысле, ну, вот, опять-таки, нынешняя комбинация действительно, наверное, сказать, такая конструкция, которая обивалентности, наверное, пока еще испробует, то есть мы другие, совсем другие, потому что у нас что-то лучше, или мы другие, ну, потому что там все ужасно. Ну, то есть это могут быть разные комбинации, тогда можно не уточнять, что у нас хорошо, что просто есть такое ощущение, что мы скорее скрываемся от всеобщего мирового развала или от некоторого регресса. То есть если в мире прогресса мы отстаем, это мы отстаем, а если на самом деле то, что происходит в мире, это не прогресс, а это
бездуховность.
Это распад, да. Да, это
общество Чистогана. Как-то это... начинают вспоминаться вот эти все клише советского периода, на котором тоже во многом строилось.
В советском периоде все-таки, по крайней мере, остаточно, даже когда строился железный занавес, закрывали страну и так далее, но остаточная коммунистическая идеология предполагала, что у нас не особый путь. Мы маяк для всего человечества, который потом пойдет за нами. Мы идем впереди всех. И когда-нибудь весь мир поймет, что мы идем по правильному пути, и встанет нам в хвост и будет нам подражать. Но мы идем не по особому пути. Мы идем по общему пути, но много успешней, чем все остальные, поскольку мы строим социализм.
Да, но в каком-то уже на поздней стадии, даже, по-моему, еще и в позднесталинский период, вот эта идея общемировой революции, мы потом потихонечку говорим, что отдельно взятая страна и так далее. То есть как раз вот эта идея уже не мы идем по правильному пути ведем, а что тут у нас что-то тут особое. То есть это происходит перерождение.
Это была встроенная проблема
марксизма. Эти идеи, да, все время бились одна об другую. Все время идея, что мы прокладываем путь всему человечеству, и у нас отдельно взятая страна, и они находились, что совсем отказаться от марксизма советское руководство не могло.
Нечем было заменить, да, как мы видим, отсутствие какой-то мощной теоретического подспорья, и сейчас чрезвычайно волнует людей.
Да, их легитимность прямо уходила в революцию. Естественно, они не могли от нее отказаться. С другой стороны, все время пытались, что нет-нет, да, мы как-то немножко по-другому, мы здесь огородимся, и вот тут что-то другое построим. И советская идеология, она все время невнятно булькала между полосами. Мы самые лучшие, все за нами да пойдут, у всех общий путь, но мы впереди. И у нас какой-то мы самые лучшие, потому что мы не такие, как все. Между двумя этими идеями она все время неочевидным образом переходила.
Да, но вот мне кажется, очень интересно, как развивалась эта идея, набирала обороты в 2000-х годах и сейчас. И мне кажется, что... Поскольку, как правильно писалось вот в книжке, написано было, что, если мы опять возвращаемся к Гердеру, что почему так удачно это оказалась теория, потому что она опиралась, в общем, на христианскую традицию. Идея человеческой жизни как пути и идея народа, да, жизни народа как пути. Поэтому любая из конфессий, грубо говоря, легко адаптировала эту идею под себя. И в данном случае, вот если посмотреть, как развивается эта идея, у меня ощущение, что эта теория еще дает какое-то утешение от такой, не знаю, от травмы во время перестройки, когда вскрылись там преступления советской власти, ГУЛАГи, об этом начали прямо говорить, значит, о репрессиях, о реальной несправедливости. И я даже слышала какие-то разговоры 2000-е годы, там, значит, в ток-шоу, что, ну, вот да, у нас такой менталитет, ну, там для кого-то, значит, кого-то одного убили, там будет истерика, а вот у нас вот положили там сколько-то миллионов, ну, это так немножко утрированную идею, но вот такая специфика. То есть какое-то есть ощущение, что удачный способ вот действительно прикрыться своеобразием. Такая ментальность, да, вот это такая фраза, которая описывает все, вместо того, чтобы решать проблемы, она как бы эти проблемы сглаживает. Да, Тимур,
ну, хотел сказать. Ну, в таком конструкции это действительно скорее блокиратор осмысления опыта. Ну, вот и Андрей Ильич упомянул, что когда мы говорим про особый путь, не расшифровывая его и даже как-то сопротивляясь расшифровке, вместо того, чтобы видеть, ну, и там, так сказать, реальные достоинства и какие-то механизмы, которые работают, ну, вот как-то в нейтральном смысле по-особому, ну, и как-то хорошо, мы действительно скорее находимся в таком, ну, это такой невроз, в общем, по большому счету, да, такой общественный невроз, который воспроизводится в такого рода защите, но, наверное, здесь сама по себе вот, действительно метафора особого пути ну, жестко не загоняет, ну, опять-таки, как показывает там, пример Германии, то есть, с одной стороны, вот, можно вполне конкретно артикулировать особенность своего пути, да, и можно этого не делать. Вот,
ну, но... да, ну, там Гитлер тоже очень хорошо и убедительно артикулировал, чем,
да, и при этом,
чем все кончилось,
да,
мы
знаем. Да, да, опасно. Опасности, ну, в смысле, и прямые последствия, да, радикального варианта особого пути тоже нам, наверное, полезно помнить.
И... Да, но есть еще один момент, и это здесь действительно есть некоторая связанная с христианской традицией специфика, что очень часто в русской традиции, причем люди, которые считают себя, там, я не знаю, например, западниками или либералами, или кем-то еще, говорят об особом пути России в том смысле, что она хуже всех. Вот она такая ужасная. Это, собственно говоря, идея традиции, идущая от Чаадаева, что у нас такой ужасный опыт, что мы должны показать миру, вот до какой степени это и гордость непонятная, особенная гордость собственной такой безнадежной отсталостью, и идея, что благодаря именно этому вот как-то это перевернется, и мы выскочим вперед и станем впереди, что замечательную, чему метафору этому ходу нашел Гоголь в «Мертвых душах», птица Тройка,
которая Чичиков сидит, да, между прочим, сидит, на минуточку.
Да, сидит Чичиков, о чем Остроум написал Шукшин. Вот. И, значит, это самое. Но вообще, так сказать, ну, картина «Мертвых душ» довольно странная. И страшное общество, христиане знают, да, что душа бессмертна, что душа не может быть мертвой. И вот это такая страна, в которой души людей мертвые, а именно ей вдруг невероятным возрождением, особым подъемом, особым поворотом суждено самое великое будущее, и народы и государства будут сторониться. Это Гоголь нашел вот такую поразительную метафору этого преображения самых плохих в идеальных, в хороший, в такой светлый пример будущего и так далее.
Да, но, во-первых, с одной стороны, мне кажется, это вполне опирается на идею Гердера, что, значит, молодые нации, они, может, и отсталые и все прочее, но зато у них потенциал. То есть в каком-то смысле, так сказать, ну вот мы такие плохие рассеки, но мы можем как бы потом вам все показать, потому что разовемся.
Чисто органицистская идея, органицистская, что народ — это организм и человек, она предусматривает прохождение через стадии. Да, мы молодые, а вы старитесь. Поэтому мы сейчас идем по вашему пути, мы у вас будем учиться и так далее. Здесь мы имеем дело с другим механизмом. Это механизм не эволюционный, органицистский, как организм развивается, а мгновенный бабах и поворот. Раз все изменилось, как, значит, цари на смертном одре принимали монашество, и вдруг ты был вчера грешником, стал святым.
Ну вот как раз замечательная статья, к сожалению, уже покойного, Виктора Макаровича Живого, который и пытался показать специфическое религиозное мировоззрение русское как раз вот в начале нового времени. И он говорил там о том, что если, ну, опять приходит слово западное, блядь, ну, скажем, в католицизме, в католической традиции, как бы, есть личная ответственность за грехи, и ты должен, как бы, исповедуясь, значит, переосмысливать, как ты нагрешил, это дает тебе возможность исправляться, да, и, грубо говоря, быть ответственным. Что в российской версии православной там идея скорее некоторой коллективной ответственности и вообще идея раскаяния предсмертного. То есть не то, что ты всю жизнь так сказать, пытаешься себя удержать, но если ты искренне рассказываешься, то все как бы грехи снимаются. Вот эта идея мгновенного преображения, может быть, она ровно оттуда.
Именно, да. И именно поэтому вот статья Виктора Марковича из книги, он писал книгу «История русского греха», которая уже, к сожалению, никогда не будет написана. Это должна была быть великой книгой, судя по тем небольшому количеству статей, которые написаны и напечатаны по этой теме им. Но он показывает, да, что эта штука, о которой он пишет, называется сотериология, учение о спасении. Он показывает специфику православной сотериологии как идею того, что в католической традиции есть побольше грехи и поменьше. Есть возможность частично изгладить грех добрыми делами и покаянием. В православной сотериологии что там считать и заниматься этой бессмысленной бухгалтерией? Все мы греховны, все мы обречены аду, и только вот финальный момент преображения, раскаяния, заступничества, мистического преображения, оно дает тебе надежду на спасение.
А там уже Господь милостив или нет, да? То есть да, как решит Господь потом?
Как решит Господь, да, но в последний момент я покаюсь, вот я вознесусь и так далее. Главное, вот это вот не постоянные усилия по уменьшению греха, или там по частичному себя совершенствованию, а единовременный вот этот вот акт вознесения души и так далее. И когда он в эпоху Гоголя и Чаадаева начинает приобретать, во-первых, национальные измерения, то есть переносится не на одну душу, а на весь народ, и, во-вторых, секулярные измерения, то есть это преображение происходит не где-то там при переходе в рай, а в земном пространстве, то вот мы и получаем вот эту специфическую идею, когда вдруг сами твои недостатки и грехи становятся залогом твоего необыкновенного величия.
Да, но, кстати, по-моему, вы писали вот статье в этом сборнике о том, что идея Петра Первого вот, по преображению страны, это из того же источника.
Нет, я как раз писал, что для 18 века была характерная идея «мы отстаем, но мы догоним».
Нет, ну как бы сама идея, по-моему...
Мы станем, да, на ней отразилось вот это вот мистическое преображение, но она не была так отрефлектирована. Мы догоним, именно мы молодые, мы выходим на арену, и мы забьем всех, несмотря на то, что мы хуже. Тут да, важно, да. Какой предлог поставить. Да. Несмотря на то, или потому что. Сейчас мы отсталые, но несмотря на то, что мы отсталые, мы будем впереди. Или мы сейчас отсталые, и потому что мы отсталые, мы станем впереди. Это разная логика.
Да нет, если я правильно поняла, там, описывая вот, значит, идею вот такой радикальной трансформации страны, Петр руководствовался это тоже идеей мистического преображения.
Да.
То есть в один момент мы сейчас не людей будем менять постепенно, прививаем некоторые, да, другие представления о личной ответственности. Сейчас мы всю страну переделаем, всех побреем, там, переоденем, и будет все замечательно.
Дворянскую элиту, всю, да, всех приведем их в человеческий вид, сбреем бороды.
Ну, то есть такое мистическое преображение, да, только уже, так сказать, не духовное, а вот политическое.
И построим на пустом месте город, да, в который будет идеальным. Петр называл Петербург, несмотря на довольно ужасный климат нам всем любимого города, он назвал его, как известно, словом, парадиз, рай. Это был рай. Мы сейчас, там вся остальная страна как знает, а здесь мы райский город построим, где будут проспекты, каменные строения.
Да, Тимур.
Но и здесь вот еще один аспект у Виктора Марковича в статье, и он, мне кажется, как раз, ну вот, собственно, напрямую у него дополняет, так сказать, сотериологию и, так сказать, более общее представление, и вот стыковка с практиками. Собственно, это, наверное, тоже кусок как раз, так сказать, повседневности, да, поскольку прямым социальным следствием или то, что коррелирует с этими представлениями о спасении, оказывается, что практики исповеди, да, как раз в сравнении с католической исповедью, гораздо более редкая, что идет постоянное регулярное уклонение. Вот. Хотя здесь, наверное, тоже было бы интересно, я бы сказал, такое еще следующий шаг, такое максимально буквальное сравнение, да, потому что я думаю, что везде, наверное, уклоняются люди от таких практик, так или иначе. Вот. Но и тезис, который он формулирует, что это делается, что вот, ну, как бы систематически, да, систематически не происходит регулярная исповедь, и как раз, ну, то есть вот она как бы замещается вот этой конечным,
да,
предсмертным.
Да, но мы не будем забывать, что, кажется, Петр Первый вел обязательное доносительство, чтобы раскрывать тайну исповеди. Я думаю, что здесь уже в некотором смысле не то чтобы от царя гороха, а просто страх перед тем, что...
Но до Петра Первого Торквемада то же самое еще в Испании ввел во время инквизиции.
Тоже можно посмотреть на последствия.
Да, ту же самую практику, да. Но можно не исповедоваться в слове идиллии государевым, то есть в грехах против государства. Но вообще, ну, даже Петр при своей страшном дисциплинарной дубине, он же предписывал исповедоваться раз в год. Католикам было предписано раз в неделю исповедоваться. Да, тут раз в год, да и то как-то народ чуть не рвался.
Времени не было, да? Был занят другими делами. Ну, а зачем, ежели у нас общая духовность, она каждый день чего там исповедоваться?
Ну, умирать буду, тогда исповедуюсь уже один разом за все.
Ну да.
Да что я каждый год, а потом снова год нагрешу, опять же лети исповедоваться, да ну ерунда. Вот один раз умру, тогда перед смертью уже во всем исповедуюсь.
В этом даже есть что-то такое жизнеутверждающее.
Что-то наше.
Позитивное.
Что-то глубоко наше, родное.
Наше родное.
Наш особый путь.
Не, ну и в этом есть как раз интересно. Интересный еще, мне кажется, момент, вот, то есть, ну, с одной стороны, очевидные усилия по дисциплинированию, ну, то есть, оно так, таковым и является, да, вот эта исповедь, и там, ну, в фукульдианской перспективе, как бы, одна из очевидных...
Не говорите страшных слов.
Да, не буду.
Да, не говорите страшных,
да, не буду.
Слов.
Да, значит, является как раз, так сказать, такой практикой дисциплинирующей, создающей человека, да, с его некоторой регулярностью, да, обязательно, обязанностями и так далее, то здесь оказывается, что есть, и, может быть, на самом деле, интересно прослеживаемый в русской истории мотив, и вполне себе, наверное, элемент то ли позитивного, то ли негативного особого пути, то есть некоторая готовность или даже склонность уклоняться от. То есть когда есть вот такая структура, которая предписывает и заставляет, и ожидает дисциплину, или насаждает дисциплину, да, что есть встроенный механизм, который внутренне имеет внутреннее духовное, так сказать, легитимность, что можно сопротивляться и не...
Поскольку у нас народ богоносится, чего ему исповедоваться-то каждую секунду? Он себе носит...
Я думаю, что Тимур интересную мысль сейчас высказал. Идея такая, что наш особый путь в том, что наше государство, конечно, может быть, как и сколь угодно чудовищным, но нас еще не заставят. Они сильнее, а мы умнее.
Мы
найдем какой-то способ
еще
увернуться, да, уйти, пойти как-то куда-то сюда. Ничего. Они пускай приведут, какие хотят законы, мы их все равно выполнять не будем. Ничего страшного.
Это формула известная, да, что дурные законы поправляются их дурным исполнением. Но мне кажется, что ведь в любой системе российское государство всегда было очень жестким, что какие-то отдушины все равно должны появляться. В противном случае просто жить невозможно. И как ни странно, я думаю, вот в системе веры, да, это такое появилось, такая лакуна, что люди не ходили регулярно каждую неделю чего-то докладывать, да, вот здесь хоть как-то какая-то вольница появляется.
Именно так, нет, то есть здесь даже может быть, что вот эта сверхжесткость государства, которая, может быть, тоже там немедленно хочет перевоспитать или очень быстро хочет перевоспитать, вызывает, то есть те же, там, сказать, в принципе, похожие западноевропейские техники, которые приводили к нормализации, так сказать, поведения, да, они здесь не приводят, ну, там, приводят в меньшей степени или не так быстро, потому что вырабатываются в культуре встречные техники сопротивления. То есть люди себя, ну, как бы оправдывают и, скажем так, осознанно, не дисциплинируются осознанно.
Знаете, а вот мы как раз говорили, когда вот мы сейчас обсуждаем идеи коллективного там покаяния и все прочее, а вот у нас уже и время заканчивается, обсудить не можем. Я вдруг подумала, вы помните, в конце 80-х годов, значит, когда был призыв к коллективному покаянию перед преступлением советской власти, эта волна захлебнулась. И мы все говорили, ну как же, как вот, это плохо, это безобразие. Но, может быть, это был как раз и признак повзросления общества, где идея общеколлективного уже не работает, а идея личной ответственности, да, и если индивидуального покаяния там за грехи родителей свои собственные становится постепенно важнее. Вот это скорее недостаток, а может быть уход общества постепенно от идеи безличного, коллективного, не знаю.
Ну, не вам рассказывать, вы печатали статью Импольского «Изнасилование покаянием».
Да,
в котором говорилось, что идея коллективного покаяния – это уход, попытка уйти от ответственности тем, кто делал конкретные преступления, размазать свою вину на тем, что мы все вообще в чем-то виноваты.
Да, ну, в общем, на самом интересном месте мы останавливаемся, да, но я надеюсь, что мы продолжим эту важную тему особого пути. Я благодарю гостей, большое вам спасибо и до новых встреч.